Глава третья. Что чувствует пуля, попадая в цель? Его никто не провожал, что уменьшало масштабы выполняемой задачи, но повышало значимость личного опыта в собственных глазах. Дед Игнат, отец и прадед Филипп, тоже посвященный в замысел секретного посыла агента на планету, были немногословны во время инструктажа, и не попрощался Артем только с мамой, которая не догадывалась о его задании. Для нее он просто убыл на патрулирование границ галактики. До базы, располагавшейся в 100 000 километров от полюса недоступности, Артем добирался по секретной ветке метро УАЗ, которую не контролировала транспортная служба правительства. Там, в отсеке экипировки, он влез в компенсационный костюм спасателя, именуемый «Кокосом», снабженный новейшей системой жизнеобеспечения и вместе с сынком, представлявший собой квазиживой организм. Немногословные подчиненные комиссара проверили работу адаптационных, следящих и анализирующих систем «Кокоса», заполнили многочисленные карманы спецкостюма оружием, блоками НЗ, инструментами и всякого рода приспособлениями и оставили пограничника в камере таймфага. Ровно в 2 часа дня по зависимому времени таймфаг базы метнул голем с Артемом векторным каналом до границы защитного поля, за которым начиналась зона контроля спайдер-системы «Негуман». Голем вышел точно по расчету в центре ячейки, в углах которой находились невидимые сторожевые псы спайдер-сети, и мгновенно катапультировал пилота к поверхности планеты, начиная отвлекающий маневр. Пока его гравитационными залпами добивали псы сети, Артем метеором влетел в атмосферу полюса недоступности, защищенный коконом силового поля, и хотя псы среагировали на катапультирование и выстрелили вслед десантнику, гравитационный импульс не повредил кокон, а лишь ускорил падение. Пронзив атмосферу всего за 0,3 секунды, десантный модуль не смог снизить скорость до безопасной, даже ценой выработки почти всего энергозапаса. И Артем врезался в планетарную твердь, как пуля в мишень. Спасло его только везение, если не учитывать защитные возможности костюма. Упал он в небольшой водоем диаметром всего в 0,2 метра и глубиной в 200. То, что ему действительно повезло, Артем осознал позже, когда вспомнил особенности ландшафта планеты. На полюсе не существовало ни озер, ни тем более морей, океанов, только гигантские болота, связанные сетью рек, и около 1000 так называемых суперколодцев, открытых водоемов небольшого диаметра, но весьма глубоких, от 100 метров до 2 километра. Именно в такой колодец десантник и угодил. Очнулся он от электрического укола и резкого запаха. Инк десантного костюма пытался привести хозяина в чувство. Артем поморщился, задерживая дыхание. Запах исчез. «Как самочувствие?» — раздался мысленный голос инка по имени Визирь. «Я думал, мы разобьемся в лепешку», — также мысленно проворчал Артем. «Такое впечатление, будто у меня не осталось ни одного целого ребра». «Ребра целы, но ушибов много, придется лечить». «Потом займемся лечением. Где мы?» «У меня почему-то темно в глазах». «Мы лежим в воде на глубине 200 метров». А наверху, к тому же, еще и ночь. Не беспокойся, герметичность костюма не нарушена. Давай вылезать и осматриваться. Инк уравновесил тело Артема в воде, добавил в кокос воздуха, и пограничник всплыл. Тотчас же заработала аналитическая аппаратура костюма, выявляя источники потенциальной опасности и выдавая информацию прямо на зрительный и слуховой нервы человека. Темнота расступилась, стали видны скалы вокруг колодца, Лес, лежащий тут и там валуны, хотя диапазон видения был иным, отличным от дневного. «Все тихо, мирно», — прошелестел визирь. «В пределах километра нет ни одного существа крупнее мыши». Артем приказал Инку включить антиграф и медленно поднялся в воздух, продолжая вслушиваться в ночную тишину планеты и всматриваться в детали пейзажа, малоотличимого от горных ландшафтов Земли. На полюсе недоступности росли почти такие же деревья и кустарники, а главное — густые травы, по сути, играющие здесь роль земных сине-зеленых водорослей, снабжающих атмосферу кислородом. Днем цвет лесов и трав был бы желтым, с уймой оттенков от зеленоватого до оранжевого. Теперь же в инфрадиапазоне Артем видел всю гамму голубовато-синих и фиолетовых тонов. Поднявшись над уровнем воды колодца на 20 метров, он завис, разворачиваясь вокруг оси, и на фоне вишнево-коричневого небосвода увидел на горизонте черный палец. Замер. Это был один из могильников, в котором, по легенде, был заключен мертвый робот негуманоидов, робот-джин, когда-то способный выполнять желания своих создателей. До него было 15 километров. «Вперед!» — скомандовал Артем. Кокос устремился к башне на горизонте. «Быстрее!» «Во-первых, я растратил весь энергозапас, компенсируя удар в спину», — заметил визирь. «Надолго энергии не хватит, придется искать подпитку. Нам обещали сбросить где-то неподалеку модуль жизнеобеспечения. Маяк, слышишь?» «На всех волнах тишина». «Сообщи на базу о прибытии». «Уже». «Ответ получил?» «Нет». «Странно». «Они должны были ответить». «Возможно, наш передатчик поврежден или приемник». «Ты не можешь это определить? Я потерял связи с системой обслуживания костюма. Все-таки мы грохнулись в колодец со скоростью 300 метров в секунду». «Этого нам только не хватало. Давай свое «во-вторых», раз начал с «во-первых». «Во-вторых, надо быть начеку. Нас могут засечь те, кто прибыл сюда раньше нас». «Вот и будь начеку, смотри и слушай, пока не обнаружишь следы присутствия врагов или друзей». «Уже обнаружил». Артем и сам получил данные от аналитической системы о присутствии в радиусе 100 метров искусственного сооружения, настроился на боевой режим и послал кокос в сторону объекта. Через несколько секунд стало ясно, что это за сооружение. Над поверхностью плоскогорья простиралась от горизонта до горизонта лента дороги, соединявшая по всей планете могильники с роботами. Но идеальными эти дороги казались лишь с большой высоты, из космоса. Вблизи же, даже ночью, было заметно, насколько они износились за 1 000 000 лет с момента их прокладки. Впрочем, дорогами эти висящие в воздухе без видимых опор ленты назвать можно было только с натяжкой. Вряд ли они предназначались для проезда по ним шагающего или колесного транспорта. Толщина их когда-то была одинаковой, около 1 метра. Теперь же они стали тоньше, оплыли по краям бахромчатыми кружевами и сосульками, в них появились более тонкие окна и сквозные дыры, а материал дорог стал крупнопористым, чешуйчатым и полупрозрачным, как мутное стекло. Самое интересное, по отзывам экспертов, было то, что температуру, плотность и состав этого материала невозможно было замерить дистанционно. Приборы отказывались это делать. Один и тот же участок мог иметь температуру до 1000 градусов и одновременно, по оценке другого измерителя, быть холодным, как водородный лед. «Предлагаю начать поиск сброшенного контейнера по спирали от места приземления», — сказал визирь. «Потом начнем искать точку, откуда поступило последнее сообщение фон Хорста». На горизонте Артему показалось, прямо из черного заметным коническим уклоном карандаша могильника сверкнул огонек. «Засек?» — возбужденно воскликнул Артем. «На ловца и зверь! Это наверняка сигнал Селима! Скорее, это выстрел из глюка!» — мрачно возразил визирь. «Спектр его разряда невозможно спутать ни с чем!» «Ты хочешь сказать, выводы не моя епархия, я только констатирую факты. В данном случае могу утверждать, что видел следствие разряда из глюка». Артем заставил себя не ввязываться в спор. Глюком называлось оружие, способное раздирать кварки, а выстрел из глюка означал, что впереди идет бой с применением одного из самых мощных видов оружия, когда-либо созданных человеком, наряду с аннигилятором Шукра и компактификатором Схлоп. Таким оружием обладал посланный ранее Артема агент службы безопасности Селим фон Хорст. Но им же вполне могли быть вооружены и искатели кладов, прорвавшиеся на поверхность планеты вопреки запретам погранслужбы. «Маскировка?» — напомнил Артем. «Кокос был снабжен системой визуальной защиты, делающей его практически невидимым человеческому глазу». «Включена». «Снижаемся и на бреющем идем туда в режиме инкогнито. Разберемся и начнем действовать по обстоятельствам». «Лишь бы хватило энергии», — меланхолически отозвался визирь. Ушибы все еще болели, суставы ломило, организм с неохотой отзывался на призывы к действию, но Артем хлебнул тонизирующей смеси из-под шлемного патрубка и заставил себя думать только о деле. Кокос с тенью метнулся вдоль дороги к черному столбу могильника. Визирь оказался прав. Возле угрюмой башни могилы робота шел бой. Она была окружена со всех сторон людьми в маскировочных комбинезонах, не в таком, какой был на пограничнике, а в хамелеонах, применяющих принципы адаптирующего светоотражения и голографии, хорошо работающих днем. Однако аппаратура Кокоса быстро выявила всех владельцев хамелеонов, сжимающих кольцо окружения башни, и вышла на их волну связи. Говорили на унилинге, что подтверждало информацию центра о наличии на планете земных охотников за сокровищами. Вожак отряда по имени Уан давал короткие команды, ему также коротко отвечали. Всего отряд насчитывал 12 человек. Тот, с кем они вели перестрелку, был один и прятался то ли в складке стены могильника, то ли вообще внутри него, как показалось Артему. Во всяком случае, шпага импульса глюка дважды сверкнула из какой-то амбразуры в стене башни. Парню явно не повезло. Он никуда не мог отступить и спрятаться, в то время как его противник, вооруженный аннигиляторами и неймсами, имел преимущество в маневре и на один выстрел отвечал 5-6. Окружавшие башню люди не спешили. Они уже понесли потери. Артем обнаружил 2 неподвижных тела за скалами в сотни метров от башни и тщательно рассчитывали каждый свой шаг. «Может, пугнем их?» — задумчиво предложил Артем. «Вряд ли они станут сражаться на 2 фронта». «Этих ребят не испугаешь», — хладнокровно ответил Инг. «Их надо бить на поражение, иначе костей не соберем. Я думаю, это одна из банд, о которых говорил комиссар, и зажала она здесь или кого-то из таких же любителей приключений, или кобру Селима фон Хорста. Точно сказать не могу, нет достоверной информации». «Попробуй еще раз позвать его». Бандиты наверняка прослушивают эфир и засекут нас тотчас же. Потеряем фактор внезапности. У нас три ствола — Глюк, Шукра и Неймс. Я могу управлять двумя, ты начнешь стрельбу из аннигилятора. Одним залпом накроем сразу трех-четырех бандитов. Я бы все же предупредил их. Тогда мы не выполним свою задачу. Артем поколебался еще несколько мгновений, воспитанный на уважении противника и в вежливом обхождении с любым человеком. Потом все же принял решение атаковать отряд внезапно. Мысль о том, что дед может пожалеть о том, что послал внука на планету, была невыносима. Огонь! Турель с Глюком на плече кокоса трижды плюнула бледным сгустком поля, в котором распадались даже элементарные частицы и кварки, и трое боевиков Уана, прятавшихся за каменными останцами, с тихими вскриками перестали двигаться. Артем выстрелил самолично из аннигилятора, целя в четвертого хамелеона, который начал стрелять в его сторону. Трасса огоньков унеслась к боевику, метнувшемуся за деревья. Но пуля из антипротонов нашла его, и он исчез в более мощной световой вспышке. В эфир вдруг вылилась буря криков на разных языках. «Тревога! Нас предали! Это федералы, Уан! Уходим! Молчать!» Раздался гортанный четкий голос на английском языке. «Нас больше! Атакуйте на зигзаге!» Артем выстрелил еще раз. Над полем боя прокатился вопль боли. Инг стремительно вывел кокоса за скалы, сделал петлю и выстрелил дважды. Еще двое боевиков отряда исчезли в ямах пространства, вырытых Глюком. Банда дрогнула. «Да пошел ты!» — крикнул кто-то пронзительным голосом. «Я ухожу!» Затем донеслось короткое ругательство. «Бежим!» — прилетел еще один истерический голос. «Ухожу!» — послышалось отовсюду. «И я! И я!» Фигуры в хамелеонах начали разбегаться, кое-кто поднялся в воздух, имея антиграф. Их спокойно можно было сбить во время паники, но Артем не стал этого делать, лишь зорко следил за тем, чтобы кто-нибудь из банды не остался и не выстрелил в спину из засады. Через полминуты движение вокруг башни прекратилось. Сбежал и вожак отряда по имени Уан, тщетно пытавшийся образумить своих вояк. В россыпях камней остались лежать только тела убитых членов банды. У подножия, остающейся черной во всех диапазонах видения башни могильника, зашевелилась более светлая тень. Послышался негромкий, хрипловатый голос. «Эй, спасители, вы кто?» «Идентификация», — быстро приказал Инку Артем. Характеристики голоса соответствуют голосу Селима фон Хорста. «А вы?» — поинтересовался Артем, не спеша, тем не менее, выключать режим маскировки. «Я Селим фон Хорст, кобра группы Вабанк СБ». «Почему не отвечаете на позывной?» «Потому что остался без техники и связи. Эти шакалы загнали меня на минное поле. Чудом жив остался». «Что еще за минное поле?» «Вы на антигравах, надеюсь?» «Я один». «Один?» — удивился обладатель хриплого баса. «Я думал, сюда пошлют, по крайней мере, обойму». «Ну что ж, значит, нас будет двое». «Подскакивай сюда, земляк. Только не опускайся ниже 2 метров над землей, нарвешься на мину. Здесь их полно». «Не слышал ни о каких минах. Иди сюда». «Не хочу объясняться за километр, только осмотрись. Эти шакалы умеют прятаться». Артем послушно оглядел недавнее поле боя, выслушал рапорт визиря и перелетел к подножию башни, где виднелась темно-бордовая в инфраспектре фигура разведчика. Вблизи стена могильника производила странное впечатление рыхлой пластинчатой массы, похожей на гигантский гиф. Пластинчатое тело гриба под шляпкой, как у лисички или сыроежки. Мало того, в стене зияла 10-метровой высоты брешь, образуя пещеру, в которой и прятался Селим фон Хорст, облаченный в изодранный, неопределенного цвета, потерявший форму комбинезон. Артем выключил систему инкогнито, опустился на спекшийся, ноздреватый в стеклянных пузырях камень, осветил на мгновение лицо человека, измазанное копотью и грязью. Это и в самом деле был фон Хорст, командир обоймы риска особой группы «Вабанк» службы безопасности, прославившийся самыми рискованными операциями во всех уголках обитаемой зоны космоса. «Кто ты?» — усмехнулся Селим. «Новенький? Я тебя не узнаю». «Я не из вашей группы», — ответил Артем сухо, выключая систему герметизации. «Меня зовут Артем Ромашин. Я гриф погранслужбы внутреннего пояса». Шлем кокоса собрался пластинками к воротнику, открывая голову пограничника. Артем перестал видеть лицо фон Хорста, но понял, что тот улыбается. «Вот это честь! Комиссар послал мне на выручку собственного внука?» «Я кое-что умею. Еще суше и официальней», — сказал Артем. «Вы говорили о минном поле». «Не обижайся, гриф, я действительно удивлен. В наши времена сынки высокопоставленных чиновников предпочитают служить в более спокойных структурах, нежели погранслужба или отдел безопасности». «Где ты приземлился? Далеко?» «Мне бы тоже не помешал такой костюмчик, как на тебе. Мой, как ты видишь, пришел в негодность». «К сожалению, я не знаю, куда упал контейнер со снаряжением. Эфир на волне вызова молчит, и база не отвечает. А мой кокос практически сдох. К вам я долетел буквально на последнем писке». «Именно этого я и боялся», — раздался короткий смешок. «Теперь придется отвечать еще и за внука особой важной персоны». «Я сам за себя отвечу», — холодно сказал Артем. «Безопасник из группы «Вабанк» ему определенно не нравился. «Если вам не подходит моя компания, не кипятитесь, гриф, я просто шучу», — вздохнул Селим. «Но без техники нам будет нелегко добираться до корабля роботов». Обиды и злость мгновенно улетучились. Артем недоверчиво вгляделся в фигуру безопасника. «Вы знаете, где находится корабль?» «Примерно. Он сейчас лежит на дне одного из гранд-болот Южного полюса. Мы же с тобой сидим на экваторе. Представляешь, сколько времени нам придется потратить, чтобы дойти туда пешкадралом?» «Откуда вы знаете, что он там?» «Я здесь уже полгода болтаюсь. Успел кое-что разузнать. Познакомился с аборигенами, даже язык выучил. Они практически не отличают от нас по виду, разве что уши поострее, да кожа пожелтее у северян или посмуглей у южан. А теперь я тебе покажу, что такое минное поле. Посвети-ка». Артем включил нагрудный фонарь. «Повернись к дороге». Луч света выхватил из темноты оплывшие под ядерным огнем аннигиляторов скалы, огромный ров шириной в 20 с лишним метров, напоминающий шрам, отрезавший от башни могильника дорогу. Край дороги по ту сторону рва выглядел бахромчатым языком полурасплавленного зеленоватого стекла, задравшимся вверх на 8-10 метров. «Приглядись внимательней». Артем сосредоточил взгляд на стеклянном языке и увидел медленное струение внутри его, будто язык был сосудом, в котором текла какая-то жидкость. «Что это?» «Наши яйцеголовые эксперты были правы, утверждая, что дороги на самом деле нечто вроде энергопроводов, соединяющих башни, точнее, трансляторы условий сохранения. Только делали их из материала с иными топологическими свойствами. Есть даже мнение, что они сами суть энергетические каналы, но с другой мерностью. Если мы привыкли к миру с тремя измерениями, то негуманы жили в пространстве с мерностью большей 3, но меньшей 4. И все их вещи тоже. Я знаком с выводами ученых. Не сомневаюсь. тебе должны были дать интенсионал. Теперь смотри чуть правее. На этой стороне рва в ямочке блестит зеркальце, словно лужица воды. Вижу. Это осколок дороги. Селим подобрал камень величиной с кулак, бросил. Камень лег точно в яму с водой, но не булькнул, образуя волну и брызги, как ожидал увидеть Артем, а превратился в тающий язык дыма. Исчез. От ямы с водой донеслось потрескивание и шипение. «Вот это и есть мина», — пояснил безопасник. «Узел пространства с нарушенной евклидовой метрикой. Смертельно опасен в радиусе 2 метров. Этот еще виден визуально. А есть мины, внедренные в камни, кучи песка, пласты земли. Попробуй, определи на ощупь, где они прячутся». Хорошо, что я сталкивался с минными полями и знаю, что это такое. Когда мои преследователи зажали меня в ущелье, я только благодаря минному полю и ушел. Но они догнали меня здесь, у другого поля. Выключи свет. Артем погасил фонарь. А как образуются эти минные поля? О том, что по планете бродят стаи охотников за демонами и кладами древних полюсидов, ты знаешь. Так вот, некоторые из них попытались вскрыть могильники. В нескольких случаях это им удалось, вот как здесь. Сначала они взрывают дороги, прерывая подпитку башен, потом пробивают стену могильника аннигилятором. Эти стены не берет даже глюк, но кто-то наверху снабжает банды оружием, в том числе и нульхлопами. «Вакуумными бомбами», — пробормотал Артем. «Совершенно верно. Удара фазовой перестройки вакуума ни дороги, ни башни не выдерживают. К счастью, за 1 000 000 лет с момента окончания войны ни гуман между собой, трупы демонов успели разложиться, высохнуть. Пойдем покажу». Селим направился к вывалу в стене башни, пробитому вакуумной бомбой. Часть стены в этом месте просто растаяла, как кусочек сахара, превратившись в излучение, и стены, образовавшиеся пещеры, были все в порах и ямках вакуумной коррозии. Прошагав около 30 метров, такова была толщина стены могильника, десантники вышли в гигантский зал, тонувший во мраке. Луч фонаря не доставал ни до потолка помещения, располагавшегося почти на 2-километровой высоте, ни до противоположной стены зала, диаметр которого был не менее 200 метров. Зато света хватало, чтобы обозначить в центре зала контуры какой-то чудовищной сложности конструкции, ажурно-ребристой, сложенной из дырчатых изогнутых стоек, похожих на ребра из полупрозрачного зеленовато-белесого материала, перепонок, чешуй, усов и жил. Высота этого монстра достигала не менее 100 метров и веяла от него застарелым, застывшим ужасом и угрозой. Артем невольно сглотнул ком в горле и положил руку на рукоять аннигилятора. «Хорош, урод!» — покосился на него фон Хорст. «Не напрягайся, это всего лишь скелет демона, причем виртуальный, голографический». Безопасник метнул в огромный скелет захваченный с собой камень, и тот пролетел сквозь кронштейны, ребра и шпангоуты, как сквозь пустоту. Правда, вся конструкция при этом вздрогнула, исказила очертания, заиграла сотнями радужных переливов и успокоилась. «Как скелет может быть голографическим?» — пробормотал Артем. «На самом деле я этого не утверждаю», — пожал плечами Селим. «Это всего лишь мое предположение, основанное на наблюдении и знании нашей физики. Вполне возможно, что боевой робот остался материальным объектом, но в своем пространстве, метрика которого отличается от метрики нашего. Он как бы наполовину там, наполовину здесь. Точнее, там он на все 99%, а у нас мы видим лишь его фотонный каркас». Артем подошел к скелету ближе, разглядывая растяжки, дуги, ряды ребер и пластин, чешуйчатые выступы, похожие на рога. Покачал головой. «Демон, которого ловил на земле мой дед, был вообще невидим», — Тот робот спал, то есть был живым, хотя и не активированным, а этот мертв и не способен ни питаться, ни двигаться, ни действовать, ни исполнять желания. Почему негуманы их просто не уничтожили? Зачем понадобилось строить могильники такой высоты, заточать роботов внутри, дезактивировать? Спроси что-нибудь полегче. У негуман своя логика, далекая от человеческой. Может быть, они хотели когда-нибудь воспользоваться столь ценной армией. А может, эти роботы вообще неуничтожимы. Ведь и наши фольклорные ангелы, черти и джинны бессмертны. Ну как, налюбовался? Артем очнулся, зябко повел плечами, ощущая слабый ток внимания от скелета некогда существовавшего суперсущества. Впечатление складывалось такое, что монстр шевельнулся и приоткрыл века, чтобы разглядеть потревоживших его вечный сон людей. Он смотрит. Селим усмехнулся. «Я встречался еще с одним скелетом, и у меня иногда тоже появлялось подобное ощущение. Но если бы демон был жив хотя бы на одну тысячную, он вряд ли позволил бы нам войти в его усыпальницу. Не будем терять времени, пора убираться отсюда. Шакалы Зо-Ли вскоре соберутся вместе, осмелеют и снова попытаются отомстить». «Вам? За что?» Селим провел ладонью по лицу, пытаясь стереть пятна копоти, но лишь размазал грязь. «Я уничтожил их последнюю базу. Теперь они не имеют запасов и рыщут вокруг оазисов и городов в поисках сброшенных для меня контейнеров». «Откуда они знают о контейнерах?» «Операция разработана таким образом, чтобы о моей миссии стало известно тем, кто с земли поддерживает бандитов. Там в определенных кругах поднялась тихая паника. Зо-Ли получил приказ найти разведчика, то есть меня, и уничтожить. А наши наверху получили доступ к файлам правительства и перекрыли каналы доставки грузов на полюс. Так что помощи Зо-Ли не получит, но и мы, если не найдем твой модуль, долго не продержимся. А ваши контейнеры? Один воткнулся в болото и утонул, второй упал на дорогу и разбился вдребезги, превратился в конгломерат проросших друг в друга предметов. Все, что удалось отделить, я вытащил. Ситуация ясна? «Предельно», — кивнул Артем после паузы. «Тогда в путь». Они вышли из могильника в глухую ночь планеты, закрытой облаками от полюса до полюса. Артем выключил фонарь, и стало видно бледно-зеленое свечение задранного вверх растопыренного пятерней листа дороги. «Куда ведет это шоссе?» «К другому могильнику. Кстати, по нему можно передвигаться, как по обыкновенной асфальтовой ленте. Можем некоторое время использовать ее в этом качестве». «А как же мины? Я имею в виду, что они являются осколками дороги. Мины — это уже активированные, преобразованные осколки дороги, так сказать, сдвинутые по фазе, вступившие во взаимодействие с нашим пространством и вакуумом. Дорога же остается только частью иномерного континуума, закапсулированного законами нашей физики». «Но ты прав. Безопаснее всего путь, который никуда не ведет. Пойдем лесом». «Куда?» «Я знаю неподалеку, всего километрах в 40 отсюда, одно селение, где мы попытаемся выяснить судьбу твоего модуля. Откуда аборигены могут знать о посадке модуля? Они что, имеют службу наблюдения за небом?» «Нет, конечно. Такой службы у полюсидов нет, как нет и локаторов, но среди них встречаются так называемые чаровники, видящие суть явлений. С их помощью я и нашел свой второй контейнер. Между прочим, антиграф твоего кокоса в состоянии подбросить нас до селения обоих». Артем вспомнил о предупреждении визиря, поинтересовался энергозапасом и получил лаконичный ответ инка. Ресурс практически на нуле. Пограничник повернул голову к фон Хорсту, бесстрастно сообщил: «Придется идти пешком». Понятно. С базой связь имеется? Нет. Это не есть хорошо. Прояснили бы ситуацию с грузом, но что имеем, тем и владеем. Перенеси меня хотя бы через минное поле. Хватит энергии? Артем молча подставил Селиму спину.